Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Божий изучает недельную главу «Ваигаш». Недельную главу, в которой рассказывается об одном из самых драматических событий во всей книге Берешит, о том, как Йосеф открывается своим братьям. Конечно, очень много сказано об этом душераздирающем событии, и каждый комментатор пытался внести свою лепту в понимание того, что там произошло и как там произошло, что побудило Йосефа именно в этот момент раскрыться своим братьям, что происходило в сердце Йосефа, что происходило в сердце братьев. Словом, этот отрывок дает множество пищи для размышления, и множество мудрых делились своими размышлениями по этому поводу. Мы сегодня с вами посмотрим, как увидел этот отрывок рав Шалом Ноах Борозовский, известный также как Ребе из Слонима. Он обращает внимание на то, что написано в первом стихе 45 главы о том, как Йосеф повелел всем посторонним уйти, и как написано «Вело амады иш и то», и не было человека, который стоял рядом с ним, «Бейтвада Йосеф аль эль Ахав», когда Йосеф раскрылся братьям своим. И когда Ребе из Слонима читает этот отрывок, он вспоминает, видит параллель с другим отрывком, с отрывком из книги «Ваикра», из 16 главы книги «Ваикра», где рассказывается о том, как Коэн, первосвященник, входит в святая святых, и в 16 главе книги «Ваикра», в 17 стихе мы читаем «Вехол адам ле уебе оэль моэд», и никакого человека не будет в шатре свидетельства, бево, когда священник входит туда, ликапер бекодыш, чтобы производить искупление в святыне. Что значит, спрашивают комментаторы, читая именно отрывок книги «Ваикра», что значит «никого не будет», а сам священник будет там? Как можно сказать, что там никого не должно быть, если там должен быть священник? И они отвечают, в этот момент священник перестает быть просто человеком, совершив искупление за свой дом и за себя, и за народ. Он предстает как нечто большее, чем просто человек, как что-то надчеловеческое, или можно рискнуть и назвать это богочеловеческим, как человек, приуготовленный и устроивший свою встречу с Богом. Именно в этом состоянии он должен находиться в святая святых. Богочеловечество – это то, что включается в святая святых у первосвященника. И то, что происходит во время встречи братьев и Йосефа, когда Йосеф раскрывается, очень похоже на то, что мы видим в святая святых. Что случилось с Иудой? Мы читали до этого, что братья уже сказали, Иуда сказал уже за всех, мы все будем тебе рабами. Но это не то, что заставило Йосефа открыться братьям. Йосеф сказал, не-не-не, у нас тут справедливый суд, тот, кто украл кубок, тот и будет мне рабом. Что же случилось здесь? Представьте себе Иуда. Лидер, можно сказать современным языком, self-made, сам себя сделавший. Не первенец по крови, но один из братьев, который стал первенцем благодаря своим талантам, благодаря своим лидерским качествам. И он теперь говорит, я буду рабом какому-то непонятному фантапаанеах, какому-то непонятному человеку в Египте. Одно дело сказать, все мы будем рабами, когда наказание коллективное, оно не такое страшное. Наверное, каждый помнит, что происходило, когда наказывали весь класс, всю роту, все отделение, всю группу и так далее. Когда ты наказан каким-то коллективом, это объединяет коллектив, это создает такое большое, сильное «мы» и позволяет наказание перенести с большей легкостью. Другое дело, когда ты лидер среди братьев, когда ты Иуда, человек с талантом, который уже удалось реализовать, с амбициями, амбиции, которые уже удалось реализовать, и теперь ты помашешь платочком своим братьям, которые поедут к отцу в Египет, а ты останешься здесь рабом. Уровень служения, уровень видения, возможно, Божьего замысла, видения справедливости, который говорит: нет, я не перестану быть иудой. Мои таланты, мои амбиции, мои способности никуда не денутся. Точно так же мы видели раньше, что происходило с Иосифом, который оказался рабом. Он не перестал быть человеком успешным, и все окружающие видели, что Бог с ним. Иуда сейчас решается на такое добровольно. Нет, это не отказ от самого себя. Это не отказ от амбиций. Но Иуда говорит: все свои таланты, все свои способности я готов использовать здесь. Я остаюсь иудой, но я буду рабом вот этому непонятному, опять-таки, египтянину. Страшное решение, невероятное посвящение себя замыслу. И в этот самый момент Иосиф тоже раскрывается как человек, причастный замыслу. И когда он говорит: «Я Иосиф, ашер махартем», которого вы продали, это не обвинение. Мы видим, что и дальше Иосиф не обвиняет братьев. Иосиф плачет на плече каждого из братьев. Иосиф утешает братьев. Именно Иосиф утешает их, а не наоборот. Иосиф плачет на их плече, а не наоборот. И поэтому, когда Иосиф говорит: «Я тот, кого вы продали», это не обвинение. Это описание опыта. Я Иосиф, причем я Иосиф проданный. Я Иосиф, который этот опыт, который сейчас пережил Иуда, я его уже пережил, у меня уже было такое переживание, мне это знакомо, каково быть проданным и каково остаться Иосифом, когда ты продан. И теперь это же переживает Иуда. Здесь нету личности, здесь нету личного собственного видения своего пути. Ведь Иосиф видел свое будущее одним образом, Иуда другим образом. Каждый видел свое будущее. Здесь полное вверение себя в руки Божьи. Снова себя. Не отказ от себя, не отказ от своих качеств. Потому что Иосиф и Иуда были и останутся разными людьми. У Иосифа свои задачи, у Иуды свои задачи. Но готовность, будучи лидером, будучи призванным к чему-то очень высокому, не почесть за уничижение, не почесть за сломленность, стать рабом. Это поднятие на тот уровень в духе, когда человек поднимается над своим человеческим, над своим человеческим началом и преобразует его в начало богочеловеческое. Поэтому можно понять, как это видит Раби из Слонима, что там не было человеков. Там все настолько осознали присутствие божественного замысла в своем мире, свою причастность к божественному замыслу, что там было восхождение на уровень богочеловеческий, подъем на совершенно другой, на более высокий уровень. Снова, это, разумеется, нисколько не единственно правильное понимание, и, может быть, кому-то увидится более актуальным, более проговаривающим к нему другое понимание, я лишь только показываю какие-то малознакомые взгляды на недельную главу и подбрасываю дровишек в костер вашего размышления. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи, ваших мужей, ваших и жен, ваших сыновей, ваших и дочерей, ваших внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Вы берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.